Дмитрий Ольгин, «Тайная Либерия». Глава 1. Иван Селиянинов, аспирант РГГУ, научный сотрудник отдела публикации документов РГАДА, сидел в читальном зале под светом единственной включенной лампы. Перед ним лежала окладная книга Кремлевского чудового монастыря 1570 года от РХ. Поскольку документ не был еще оцифрован, нужно было сделать несколько выписок, касающихся одного из вкладчиков монастыря. Далекие потомки боярина Обалмосова, казненного грозным царем за измену, мнимую ли, нет ли, бог знает, решили составить свое родовое древо и платили за это очень неплохие деньги. Ивану нравился запах старой, впитавшей вековую пыль бумаги. Описать его было сложно, но было что-то завораживающее в этом суровом, резком аромате древнего пергамента, даже слегка пьянящее, как дым крепкого табака из трубки. Работа подходила к концу, как вдруг почуялся ему некий иной и очень странный запах. Пахнуло сыростью, паленой шерстью и сосновым дымом. А может и ладаном. Иван аккуратно перевернул пергаментный лист. Между последними, плотно слипшимися от времени страницами и кожей обложки, пошла трещинка, открыв едва заметное отверстие у переплета. На ощупь ничего не чувствовалось, но в глубине явно что-то было. Как патологоанатом в трупе, Иван пошарил пинцетом в чреве древнего фолианта. Так делать было ни в коем случае нельзя, но впервые в жизни он не смог с собой совладать. Действуя пинцетом как скальпелем, он немного расширил отверстие. Немного наклонил фолиант. Из-под кожи переплета на стол что-то выпало. Иван подцепил пинцетом вещь за краешек. Это был обруч, витой браслетик из тонкой, крученой проволоки, посреди него – пластина из черного серебра. На ней – грубо вырезанная собачья голова и метла. Символ – опричнины. Полтысячелетия назад кто-то схоронил в переплете окладной книги зловещий артефакт, и вот теперь, спустя 500 лет, он держит его в руках. Даже застежки на концах целы. Он потянулся к нему голыми руками, забыв про перчатки. Не в силах противиться странному желанию, он одел браслет себе на запястье. В этот момент свет в зале архива мигнул. Лампа затрещала и погасла. Комнату мгновенно затопила кромешная, неестественная тьма. В тишине раздался новый, странный звук. В углу, у тяжелых железных стеллажей с описями и архивными путеводителями, будто кто-то тяжело, хрипло дышал. А потом пахнуло псарней. Страшным, отвратным запахом живого зверя и свежей крови. Не понимая, что происходит, Иван нащупал на столе телефон, включил фонарик. Никого. Экран телефона внезапно пошел фиолетовыми полосами. Батарея, показывавшая почти полный заряд, на глазах таяла, 50%. 20. 1. Экран погас. В полной темноте Максим увидел, как металл обруча на его запястье вдруг вспыхнул ярким зеленым светом, нежданно ошпарив руку. В голове беззвучно возникли образы слов. «Нашел-таки, облуд! Теперь ты наш! Иди к третьей башне, пока псы не порвали!» Свет зажегся так же внезапно, как и погас. Лампа под потолком начала светить ярчайшим, белым светом, все сильней и сильней, пока с тихим глухим хлопком не лопнула, осыпав пол стеклянной крошкой. Иван нащупал выключатель настольной лампы. Тихий, привычный архивный свет разлился в комнате. К счастью, книга не пострадала. Небольшое отверстие у переплета было почти незаметно. Аккуратно подцепив пинцетом небольшой осколок стекла, все-таки упавший на книгу, он осторожно закрыл фолиант. Как будто ничего не было. Ожог на запястье мучительно ныл. Кожа почернела, оставив четкий след, похожий на узор или орнамент. А вот сам браслет. Исчез. Видимо, просто сгорел в этом странном зеленом пламени, осыпавшись на пол горстью серого пепла и свежей каплей ярко-алой крови. Его крови. В коридоре архива раздались неспешные шаги. Дежурные охранники проверяли помещение, стремясь найти причину неожиданного замыкания. «У тебя тоже погасло?» Заглянул в читальный зал один из охранников. По всему зданию вырубило. «Сегодня уж не починит, так что на сегодня рабочий день окончен», — улыбнулся охранник. Едва придя в себя, Иван вывалился из здания на улицу. Ожог на запястье продолжал болеть. В голове все еще звучал странный бесплотный голос. Иван вдруг ясно осознал, что жизнь его разделилась на «да» и «после». Незначимым показалось то, что беспокоило и заботило еще утром. Вот словно ножницами отрезало от прежней жизни. Теперь его заботило только одно. Он должен понять, что это за третья башня, должен найти ее, иначе то, что пришло за браслетом, вернется за ним.